Сегодня проповедь называется «Стою у двери и стучу». Вы точно знаете эти слова, они написаны в книге Откровения, они принадлежат Иисусу Христу, и это обращение к церкви, это не к неверующим. Очень часто эти слова используют для евангелизации, что Христос стучит в сердце неверующего человека, но в Библии четко показано, что это обращение к верующим людям, которые ходят в церковь, которые покаялись, которые приняли водное крещение.
И это послание Лаодикийской церкви. Была такая церковь в первом веке, и именно в послании к этой церкви мы часто обращаем внимание на слова, когда Господь говорит, ну так как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. И любой человек, который читает эти слова, я в том числе, мы их воспринимаем неправильно, потому что мы не понимаем контекста, почему это было сказано, кому это было сказано, какой церкви это было сказано. Сегодня даже существует такое мнение, что послание к семи церквям в книге Откровения – это как бы этапы развития всей церкви Христовой за всю историю. То есть это мнение высосано из пальца, то есть вообще ни на чем не основано. Послание к семи церквям – это послание к конкретным церквям того времени. И у каждой из них была своя особенность. И Бог обращается и к служителю этой церкви, и к самой церкви. Так вот, это послание Лаодикийской церкви. И в этот город по акведукам приходила вода. И там было два таких источника. Из Иераполя приходила горячая вода. А из колос приходила холодная вода. Так вот, нам, современному читателю, кажется, что горячий – это хорошо, а холодный – это плохо. На самом деле в этом городе и горячая, и холодная вода была хорошо. И одна, и вторая нужна была этому городу. Но что происходило? По пути к этому городу горячая остывала, а холодная нагревалась. И получалось непонятно что. Из того, что мы знаем об этом городе, горячая вода, которая приходила из Иераполя, была полезной для лечения. Но когда она остывала, она теряла свои качества. Холодная же вода, которая приходила из колос, была полезной для утоления жажды. Но когда она нагревалась, она тоже теряла свою, скажем так, свои качества. Оба этих источника были ценными. Но теплая лаодикийская вода, даже есть такое выражение, она была настолько неприятна, что вызывала рвотный рефлекс. И поэтому он говорит, так как ты и не теплый, вернее, и не горячий, и не холодный, извергну тебя из уст своих. Давайте мы прочитаем Откровение, 3 глава, 16 стих. «Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». И мы часто вот читаем это местописание, мы так себя воспринимаем. Лучше быть или горячим христианином, или никаким христианином, но только не теплым. Но на самом деле теплый христианин ближе к Богу, чем холодный. Да, есть такая проблема, что человек, который полностью живет в грехе, он становится ближе к Богу. Почему? Он осознает свою греховность. А вот проблема теплого христианства в том, что такой христианин не понимает нужды в покаянии. У него все нормально. И получается, он более в опасном положении. Но смысл в этом послании лаодикийцы очень хорошо поняли, о чем идет речь. То есть Господь к ним обратился на примере и к местности. И они понимали, о чем там идет речь. И для того, чтобы мы с вами были полезными для Господа, мы должны быть привитыми к лозе. Лозой является Христос, а мы являемся ветвями. А вот теплая вода в Лаодике, она не приносила почти никакой пользы. И вот мое состояние, твое состояние определяется близостью с Богом. Он есть Дух животворящий. Он есть дающий жизнь. Всякий совершенный дар приходит от Него. И то, чем я могу поделиться, в большей степени зависит от того, в каких я отношениях с Богом. Как Бог сказал когда-то Аврааму: «Благословлю тебя, возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении». К сожалению, большому даже не все, далеко не все христиане, они это понимают. И многие думают, что поступая мирскими методами, мы добьемся быстрее успеха, чем ожидать это от Господа. Так думают очень многие христиане. Они ходят в церковь, кивают головой, говорят «Аминь», но на Бога надейся, а сам делай свою часть. На самом деле они лишают себя благословений. Иисус сказал однажды очень странные слова, на первый взгляд странные, но они очень точные. «Ищите прежде всего Царство Божьего и правды, а все остальное приложится». Что приложится? Выше по контексту сказано то, чего ищут язычники. Только они этого добьются своими путями, а в вашу жизнь это придет как благословение. Но при одном условии, если прежде всего вы будете искать Царство Божьего. Знаете, что мы иногда делаем в церкви? С точностью да наоборот. Мы пытаемся использовать Бога, чтобы Он помог нам в достижении вот этих всех целей. Вместо того, чтобы искать Бога, и когда Бог будет нас благословлять, Он покажет, как это будет происходить. Он покажет нам, что нам нужно делать. В Библии есть много примеров, когда люди из ниоткуда поднимались на очень высокие позиции. И это делал Бог. И отличительной чертой этих людей было то, что они были очень близко связаны с Богом, они привязаны были к Нему. Был такой царь, мы сегодня все о нем говорим. Звали его Давид. Когда пророк пришел в дом его отца, и по слову от Бога, Бог сказал: «Там, в доме этого человека, я тебе покажу, кто будет царем в Израиле, и ты помажешь его». И когда он пришел в этот дом, показали всех сыновей, всех до единого. И когда они подходили к пророку, пророк говорит: «Нет, не он, нет, не он, нет, не он». Хотя внешне, по внешним данным, каждый из них соответствовал царского достоинства. И даже пророк уже начал как-то сомневаться, говорит: «А может, кто-то еще есть?» И тут их осенило: «Давид есть». Его в расчет вообще никто не брал. Вот если бы тогда выбирали людей, за него бы не проголосовали 100%. Его бы не выбрал никто. Даже его собственная семья. Его считали немножко такого странноватым очень. Но там, находясь вдали от дома, он развил свои отношения с Богом. Он прославлял Бога, он писал псалмы, поклонялся Богу. Через него Бог действовал очень мощно, он был очень мужественным, сильным. Но это все было там, не на глазах у людей. И Бог там взрастил себе человека по сердцу. Поэтому, когда пришло к нему царское достоинство, он остался человеком, сердце которого принадлежало Богу. В Библии есть и другие примеры. Когда Бог давал людям царское достоинство, они от него отступали. Опять-таки, переживая по плоти, думая, что если я вот так вот не защищу свое царство, то, наверное, у меня его заберут конкуренты. Хотя знали, что их поставил на это место Бог чудным образом. Такой царь был один из самых таких ярких в этом смысле Иеровоам. И сегодня это очень актуально развивать свои отношения с Богом. Но я еще раз скажу, даже сегодня я проповедую, многие, кто услышит, они скажут, ну да, это правильно, но мы будем делать по-своему. Старый проверенный метод. Как все в мире действуют, так и мы будем действовать. Таким образом, лишая себя Божьего благословения и создавая себе огромное количество проблем. Книга Откровения 3.20. Книга Откровения 3.20. Это прямая речь Господа нашего Иисуса Христа. «Вот стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Вот такие слова. Господь говорит, я стою и стучу. Он джентльмен, он не врывается без спросу и без приглашения. Он ждет, пока ему откроют двери. Говорит, я стою и стучу, и если кто услышит и отворит, войду к нему и буду вечерить с ним. Что это за двери? Это не двери квартиры нашей или дома нашего. Это не двери даже дома молитвы или церкви. Туда нечего стучать. Это двери нашего сердца. Он стучит лично каждому. Он стучит ко мне в сердце, когда я забываю о нем. Он стучит в твое сердце, когда ты тоже идешь не в ту сторону. Для чего? Чтобы иметь с нами общение. Двери, вот если брать дом там или комнату, в них можно войти, и через них можно выйти. Но точно так наше сердце. Через него что-то входит в нашу жизнь, и из него что-то выходит в нашу жизнь. Первый раз мы сталкиваемся с этой аллегорией такой, образом уже в книге «Бытие». Книга «Бытие», 4 глава, 7 стих. Бог обращается к Каину. Каин еще не убил своего брата, но уже в сердце у него посеялась зависть, а зависть, как правило, приводит к убийству, не обязательно физическому. Если, например, кому-то завидуют, то обычно о нем распространяют плохие слухи. Это так, попытка нивелировать достижения человека. Дотянуться не может до этого уровня и как-то чувствует себя неловко. А чтобы как-то подняться в своих глазах, хочешь стать выше, по принципу такому действует, то утопи ближнего. Вместо того, чтобы действительно стать выше, это достойно уважения. А когда человек пытается почувствовать себя важным, унижая кого-то, это против воли Божьей. И вот у Каина зародились плохие мысли внутри. Грех, как правило, не происходит ни с того, ни с сего. Сначала происходит зачатие. Это происходит внутри. Это как беременность у женщины. Она не может сегодня зачать и завтра родить. Есть период 9 месяцев. Она вынашивает в себе это и потом только рождает. Вот точно так с грехом. Мы его вынашиваем сначала, а потом он выходит наружу. И Бог говорит Каину, если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? То есть, когда человек знает, что он прав перед Богом, он спокойно смотрит другим людям в глаза. Он не прячет свой взгляд в пол туда, как обычно. Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то смотрите, то у дверей грех лежит. У каких опять дверей? У дверей сердца. На выход собирается. То есть это внутри у него уже есть. Он уже зачал это. Он беременный грехом. Иисус что сказал, когда обвинили учеников, что они поели непомытыми руками? что Иисус сказал, не то, что входит в уста, оскверняет человека, а то, что выходит из них. Потому что из сердца выходят, и он перечислил целый перечень плохих поступков. Это исходит изнутри. Но сначала оно лежит у наших дверей, у дверей моего или твоего сердца. Мы вынашиваем это. И только потом это происходит. То у дверей грех лежит. Смотрите, очень мудрый совет. Это Бог дает совет такой. Он влечет тебя к себе. То есть мне хочется это сделать. Но ты, господствуй над ним, не позволь этому произойти. Это пересекается или перекликается со словами апостола Петра. Страдающий плотью перестает грешить. Что такое страдающий плотью? Когда хочется. Но человек себе в этом отказывает. И плоть его страдает, и он господствует над своей плотью. Духом умерщвляет плотские желания. Поэтому у дверей нашего сердца тоже есть на вход и есть на выход. Так вот, Иисус стоит с той стороны, на вход. И он говорит, я стучу и жду, пока это сердце откроется передо мною. И что должно произойти? Не все христиане это знают по одной причине, они никогда этого не испытывали. Должна произойти обратная связь. Если я открыл свое сердце перед Богом, происходит обратная связь, а Бог что-то мне дает, Он что-то мне говорит. Бесследно такие отношения пройти не могут. У них у этого отношения или общения с Богом всегда есть результат, есть плод какой-то. Вот были недавно у нас на молитве гости, и один засвидетельствовал и сказал, что я пришел разбитый на молитву, физически уставший, а в конце молитвы полон сил. Он не лежал на пляже, он не был в сауне там или где-то в спа-салоне, и массаж ему никто не делал в это время. Он просто был на молитве и пытался молиться, старался как мог. Его даже физическое состояние изменилось. Я всегда говорю людям, я до молитвы и я после молитвы, это два разных человека. Поэтому, когда говорят, а мне не надо молиться, ну и что ему тебе сказать? Сочувствую, раз не надо. Тебе же хуже. Когда спрашивают, а сколько надо молиться, что я должен постоянно молиться, я дам очень простой ответ. Это как еда. Сколько нужно есть, чтобы жить? Вот столько и ешь. Переедание плохо, и перебор в молитве, когда человек уже туда сердце не вкладывает, тоже может быть плохо. Но есть дни, когда мы едим больше, а есть дни, когда мы едим меньше. В зависимости от нашего состояния или от того, в каком положении или в какой обстановке мы находимся. Когда жарко, больше пить хочется, чем есть. Или когда человек физически потрудился очень сильно, у него голод появляется, ему нужно восстановить силы свои. Вот точно так с молитвой. Молись столько, сколько тебе нужно, чтобы поддерживать нормальное свое духовное состояние. Все. Нету цифры. Хватает 30 секунд, ну хорошо. Ой, мне плохо, ну так надо больше молиться в таком случае. Это твой и мой выбор, это моя и твоя жизнь. Мы несем ответственность персональную за то, в каком состоянии мы находимся. И очень часто мы позволяем себе быть в таком состоянии, а не потому, что мы не можем с этим ничего сделать. Мы ничего не делаем, в принципе. Так вот, Иисус говорит, я войду к Нему и буду вечерять с Ним, и Он со мною. Слово «вечерить» имеет очень простое значение – ужинать. Это значит, что мы не просто сидим и кушаем. Это значит, что между нами происходит общение. Вот часто говорят, ищите лица Божьего. Хорошо, ищите. Что ты ожидаешь? Что должно произойти? Нашел ты или не нашел? Как определить? Очень просто. Если обратная связь нету, значит, ты не нашел. бесследно общение с Богом пройти не может. Потому что Бог полон жизни. Иисус говорит: вор пришел, чтобы украсть, убить и погубить, а я пришел, чтобы дать вам жизнь и жизнь с избытком. Мы взяли это и извратили, перевели это в деньги. Этот стих к финансам вообще не имеет никакого отношения, ни с какой стороны. Иисус пришел дать нам жизнь и жизнь с избытком, то есть чтобы я был полон жизни. И даже когда вокруг смерть, страх, там, я не знаю, там, буря, все что угодно, а в этом человеке есть жизнь, он во Христе. У него есть мир, который не объясняется никакой логикой, потому что этот мир приходит извне. Он приходит от Бога. И вот апостол Павел говорит о том, что должно произойти в результате молитвы. Все свои желания, абсолютно все, открывайте перед Богом в молитве с благодарением. И мир Божий, который превыше всякого ума, будет соблюдать и сердце ваше, и помышления во Христе Иисусе. Мир Божий, который превыше всякого ума, он не объясняется логикой. Он или есть, или нету. Если он появляется, это значит, что есть обратная связь. Если как переживал, так и переживаешь после молитвы, значит, или не домолился, или что-то у тебя надо где-то что-то чинить в отношении, ну, связи нету. И вот Иисус еще раз говорит, кто услышит, кто откроет свое сердце, то он говорит, это Откровение 3.20, «Войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Вот чтобы вы не представляли, что это просто еда. Тут очень четко написано, он будет вечерить со мною, и я с ним. Это когда сидят двое человек, кушают и общаются. Если ты или я, допустим, общаемся с плохим человеком, поверьте, это передается. Если человек живет в страхе, то пообщавшись, повечеряв с ним, ты тоже будешь испытывать страх. Если он находится в депрессии, в унынии, сядь покушай, 10 минут, все, захватит это. Или человек, который всеми недоволен, там, или сплетни распространяет, таким же станешь. А что такого, я просто поел с ним. Библия говорит в некоторых случаях, с такими даже и не есть вместе. Почему? Чтобы не заразиться этим. Кто, называясь братом, остается, и там целый перечень. И одно из слов, на которое мы часто не обращаем внимания, злоречивый. То есть человек, который говорит злые, плохие слова, он не несет мира, он не несет вдохновения. Я испытывал, я уверен, что каждый из вас испытывал, и что после общения с некоторыми людьми такое ощущение, что ты опустошенный. Некоторые скажут, вампира, с вампиром пообщался. Ну, считай, что с вампиром. Он забрал у тебя то хорошее, что у тебя было. Вор пришел, чтобы украсть, убить и погубить. Было нормальное состояние, пообщался, потерял состояние. Вор пришел. Человек Божий, когда ты с ним общаешься, вдохновение приходит, даже когда он тебя обличает. Хочется меняться. Так вот, Иисус еще раз, я читаю эти слова. Войду к Нему. Но для этого двери нужно открыть. И буду вечерить с Ним. И Он со мною. Вот что происходит. И поэтому до этой вечери я один. После этой вечери я другой. Но каждый раз, если это вечеря со Христом, я всегда буду лучше, чем я был до того. И наоборот, посещение определенных мест, пребывание в каких-то компаниях тоже меняет нас. Мы до них и после них, только мы становимся хуже. И Библия именно об этом и говорит. Не обманывайтесь, не надо обманывать самих себя. Худые сообщества развращают добрые нравы. Поэтому хочешь развратиться, иди общайся. Это как вот из той серии. Это еда отравлена, ее можно есть, можно только отравишься. Это твой выбор. Глупый вопрос. Если мы достаточно сильны, чтобы влиять на худые сообщества, да, пожалуйста, идите их переменяйте. Но в большинстве случаев происходит наоборот. К сожалению большому. Поэтому Иисус, Он сегодня, Он вчера, сегодня и вовеки тот же. И точно так Он сегодня стучит в мое сердце, и Он стучит в твое сердце. Что нужно делать? Открыть двери. И чтобы открыть двери для Него, нужно закрыть все остальные. И вот Иисус говорит очень просто, практично. Это очень практично. Когда молишься, закрой за собой дверь. Иначе ты свое сердце не откроешь. Речь идет о то, что называют сегодня, так принято, модное слово, тайная комната. Тайная комната – это когда я и ты, мы остаемся один на один с Богом. Как только при моей молитве, как только при моей молитве есть хотя бы один свидетель, у меня тут же появляется опасность лицемерить. Сразу же. Да, бывает, я это побеждаю в себе. Но на 100% открытым при свидетелях я не могу быть никогда. Почему? Потому что все, что есть в моей жизни, Богу известно. И все, что я Ему расскажу, это не будет новостью. Говорит, ничего себе, когда ты успел? Я не знал даже. Он все знал. Каин еще не убил своего брата, а Бог ему говорит, у дверей лежит грех. Я уже его вижу. Каин не видит, а Бог видит. Но когда есть другие люди, где гарантия, что они это понесут? Где гарантия, что они поймут? Где гарантия, что они поддержат? Поэтому во многих случаях, не во всех 100%, но во многих случаях молчание – золото. Потому что Бог простит, ты уже придешь в норму, а люди еще будут помнить и вспоминать и тянуть тебя назад. Вот, поэтому Иисус говорит, закрой за собой дверь, один на один. Также, когда появляются свидетели, театр приезжает. Когда нету зрителей, нету театра. Только один хотя бы появляется зритель, сразу включается театр. Мы волей-неволей работаем на публику, даже не понимая этого до конца, не осознавая. Поэтому, когда я один на один с Богом, я такой, какой я есть. Мне нечего скрывать, потому что ему перед ним все обнажено. Многие люди ошибочно, очень ошибочно думают, что Бог на нас как-то сверху смотрит. Ничего подобного, Он изнутри все видит. Ему не надо смотреть на меня сверху и думать там, что же я подумал в этот момент, а что я так поступил. Он изнутри все знает. И написано, перед ним все обнажено, ему дадим отчет, поэтому там нечего скрывать. И там не на кого впечатление производить, потому что если я буду говорить, я так рад, а внутри нет, он скажет, зачем ты это делаешь? Это отвратительно. Пророк Исаия говорит, напрасно эти люди чтут меня своими устами. Вот напрасно. В то время как сердце их далеко от меня, Бог говорит, мне это не надо. Это не то, что это плохо, это отвратительно. Вот если бы к тебе или ко мне подошел человек с улыбкой до ушей, как это часто происходит в Швеции, и говорит, я так к тебе расположен, а на самом деле на тебя заявление написал, жалобу. И ты не можешь понять, как это можно, как у него это в голове укладывается. Очень просто. Он боится конфликта с тобой, но он тебя ненавидит. И в лицо он тебе улыбается. Ты ему не ответил. И вот, а за глазами пишет жалобу на тебя. Приятно это? Это отвратительно. Так вот, когда мы приходим к Богу, Он одновременно и слышит, что мы говорим, и видит, что у меня у тебя в сердце. Смысл обманывать. Поэтому у меня такая есть фраза, я этим пользуюсь, для себя ставлю на место. Как только я хочу обмануть Бога, я обманываю самого себя. Бога я не обману, а вот себя, скорее всего, да. Поэтому Иисус и говорит, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. А это вещь заразная. Лицемерие – это когда мы одеваем на себя маску, но таковыми не являемся. Бог дал нам власть не только называться детьми Божьими, но и быть таковыми по сути. И чтобы я был таковым по сути, мое сердце должно соответствовать тому, во что я верю, что я говорю и что делаю. И я не пытаюсь быть всегда ласковым, добрым и так далее. Я иногда прямым текстом говорю. Мне не нравится такой человек. Я с ним не согласен. Никакой он мне не друг и не брат. Хотя тоже вроде христианин. Я не согласен. Мне нравятся те люди, которые идут за Богом, которые любят Бога. Если у моего Господа кто-то является врагом, то этот человек и у меня враг, а не друг мне. Как некоторые христиане воспринимают Божью любовь. Надо всех любить. Здравствуйте. И врагов Божьих. Проповедовать надо, к покаянию призывать. Покаешься, будем разговаривать. А до того, какой смысл? У Бога, получается, не хватает любви, у тебя хватает на всех. И все это приходит тогда, когда мы развиваем наши отношения с Богом. Давайте прочитаем книга Исход, 33 глава, 11 стих. Вот весь народ, такой стан был, там все было. Хозяйство, кухня, работа, дети, там, ну, короче, вся вот эта вот наша земная жизнь. Она, мы от нее никуда не денемся, она есть и должна быть. Но Моисей для того, чтобы искать лица Божьего, палатку поставил вне стана, подальше от людей, от коров, от детей, от быков, от жен, от хозяйства там и так далее. Почему? Не дадут помолиться. Всегда что-то надо. И вот там они искали лица Божьего. Он и люди, которые любили Господа, уединялись. Исход 33:11. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим, и он возвращался в стан». То есть Моисей говорил лицом к лицу, получал что-то от Господа и возвращался в стан. Ему было в этом стане чем поделиться. Но если бы он это не получил от Господа, что бы он им дал, он такой же, как и они? Ничем от них не отличается. Но поэтому они вынесли за стан. Поэтому, когда я говорю молитвенное служение, почему оно важно? Потому что здесь тебе не дадут развлекаться, отвлекаться. Если ты пришел, то уже вынужден молиться, хочешь или не хочешь. Это важно. Важно для тебя в первую очередь. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии. Вот скиния там стояла за станом. И поэтому Бог его избрал, Иисус сына. Думаете, просто так? Говорит, я верю, что Бог из грязи может в князи. Ну, велика твоя вера. Чем это можно подтвердить? Чтобы из грязи в князи ты должен прилепиться к Господу. Всем своим сердцем, как Давид из грязи в князи, как и этот Иосиф из тюрьмы премьер-министром и так далее. Это не просто взял, кого попало и взял. Бог смотрит на сердце, поэтому, когда я или ты, мы ходим перед Богом, ищем Его лица, никто нас не видит. Это самое ценное время. Но именно оно определяет наше будущее. Потому что, когда ты вернешься в стан, тебе будет чем поделиться. Моисей в одном случае вернулся с горы, он светился, как солнце. и даже не могли на него смотреть, слепило их. Что произошло? Моисей наполнился чем-то, но он был там наедине с Богом. Вот что такое искать лица Божьего, а не просто, я не знаю, там слова какие-то красивые. Часто христиане говорят лозунги. Я ненавижу лозунги. Очень правильные слова, но они вообще никак не реализуются в жизни. Это красиво звучит. Иногда люди говорят, что-то заявляют, они даже не понимают, что это значит. Я лица Божьего ищу. Говорю, хорошо, конкретно, что ты делаешь? Не знаю. А как же ты его ищешь? Как ты можешь делать то, чего не знаешь, как это делать? Что должно произойти в результате? Как это должно выглядеть? Не знаю, но я ищу Божьего лица. Ну, понятно, что иногда и опыт отрицательный тоже это хороший, потому что он нам научит нас, как не надо делать. Это тоже полезно. Но он не может быть всю жизнь отрицательным. Поэтому я смотрю по моему состоянию. Я очень четко осознаю, когда есть обратная связь. Я очень четко понимаю, я даже не знаю, чем я понимаю, но я точно знаю, в данный момент Бог услышал. Это что-то внутри. И вот Моисей разговаривал лицом к лицу, как бы говорил, кто с другом своим. Но Моисей никогда в жизни не видел лица Божьего. И Бог ему говорит, человеку нельзя увидеть меня и остаться в живых. И когда Моисей просил, покажи мне путь твой, дай увидеть славу твою, Бог говорит, я вот там вот пройду, провозглашу имя Иеговы, а ты вот тут в ущелье, я тебе рукой закрою, и ты сзади увидишь мою славу. Слава – это то, что окружает его. Бог живет в неприступной свете, окруженный славою. И когда это произошло, Моисей светился после этого. Опыт очень мощный. И второй пример я приведу тоже из Моисея, это уже Бог говорит. Книга чисел 12:8. Старший брат Моисея Аарон и его старшая сестра Марьям обвинили Моисея. Ну, не понравилось им то, что он сделал. Возмутились, ну и как всегда, ну не только же он один лидер, мы тоже. Не только он пророк, и мы тоже. И Бог им показал разницу между ими и Моисеем. И числа 12:8. «Устами к устам говорю я с ним, и явно, а не в гаданиях, и образ Господа он видит, как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея?» Это вот попали под какие-то левые настроения Аарон и Марьям, где все равны. Не равны все. У каждого есть своя особая функция, особое призвание, особая благодать, лично данная вам. И Бог призывает меня, Бог призывает тебя, чтобы то, что Он тебе дал, и то, что Он мне дал, чтобы мы этим служили другим людям. Потому что если мы это не сделаем, это будет недостаток в церкви. Каждому дана благодать по мере дара Христова. Но я не могу быть всем. Человек, который умеет все, не умеет ничего на самом деле. Он ни в чем не разбирается. Это все поверхностно. У каждого есть своя какая-то особая грань, и в этом Божий дизайн, в этом красота, в этом его величие. Когда Бог повелел Моисею строить скинию, он однажды назвал некоторых людей по имени. И он говорит, вот этот человек должен сделать вот это. Не кто-нибудь другой. Он. Для Бога это принципиально. А мы сегодня говорим, нет людей незаменимых. Ну, замените. Наставят эти заменители, потом все пропадает. Не может человек выучиться. Например, если мы говорим, ну, возьмем, давайте так, чтобы более было понятно, выучиться на пророка. Что за безумие какое? Как можно выучиться на пророка? Бог говорит человеку, Бог избирает человека, и Бог начинает ему говорить, как этому можно выучиться? Потому что потом получается, Мы просили у Бога слова, Он нам его не дал, и тогда мы взяли его сами. И пошли от себятину всякую говорить. Сегодня столько таких слушаешь пророчеств, думаю, где они это берут? И от имени Бога. А проблема только одна, никто не призывал. Не дано быть пророком. Все ли пророки? Нет, не все. Все ли апостолы? Нет, конечно. Но есть ли апостолы? Конечно, есть. Есть ли пророки? 100%. Потому что церковь, тело Христово, управляется через пятигранное служение. Апостолы, пророки, евангелисты, пастыри и учители. И этих людей избирает Бог, а не церковь. Это призвание. Церковь уже может увидеть проявляемое призвание и избрать. Но если у человека нету на это благодати, его избирают, ну, бедное то собрание и бедный тот человек. Это как стиральную машинку использовать вместо самоката. Ну, можно, там тоже какие-то вот эти колесики есть. Проедешься, даже искры пойдут, весело будет. Но ты испортишь ее. И себя тоже. Поэтому Бог расположил члены в теле Христовом особо, так, как Ему угодно. И мы должны ценить выбор Божий, когда я признаю в человеке его дар и его призвание, и этим самым соглашаюсь с выбором Божьим. А когда я не признаю этот дар, я иду против Бога. И сегодня я очень много слышу сегодня с разных площадок, когда вот именно любой ценой против любого лидерства. У нас проблема сегодня с лидерами. Нам негде взять их. И те, которые есть, и тех пытаются уничтожить. Типа мы все равны, мы сами все можем. Почему-то Бог выбрал Моисея еще до его рождения. Почему-то Бог выбрал Иеремию, прежде чем образовал его во чреве матери. Почему-то Бог выбрал Павла быть апостолом, а не кого-то другого. И Павел говорит, от чрева матери я был избран быть апостолом. Он суверенен в своей воле. Почему-то свет клином сошелся на Ионе. Ну не хочешь ты идти в ту Ниневию? Не иди, я другого пошлю. Нет, Бог говорит, ты пойдешь. Я все равно сделаю так, что ты пойдешь туда. И он пошел в эту Ниневию. Других, что ли, не было? Но у Бога воля есть. И благоволение Божье в избрании совершается. Бог избирает людей. Но для того, чтобы понять это призвание, нужно открыть свое сердце. Нужно, чтобы Иисус вечерил со мною, а я с Ним. И недавно я проповедовал, жалко, у нас не все проповеди записались. Зачем мы живем? Какой смысл в моей и твоей жизни? Вот если так разобраться, никакого абсолютно. Если мы не исполняем воли Божьей. Вот она бессмысленна. Ну, вырос ты там, родил детей, построил дом, деревья посадил и что потом дальше. И умер. Чего жил, кто его знает. Так вот, апостол Павел умным людям в Греции, в Афинах, философам, там много таких было умных людей, он говорит, для чего Бог создал человека? Чтобы люди искали Бога, не найдут ли его? И там есть такая очень интересная фраза, не ощутят ли его? Слово «ощутить» — это обратная связь. Это когда человек переживает Божье присутствие. И вот в этом смысл жизни, чтобы я нашел Бога. А когда я найду Бога, я от Него узнаю, что мне надо делать. И вот когда я знаю, что мне делать, и когда я делаю то, к чему Бог меня призвал, и ради чего Он меня создал, вот это и есть счастье и благословение. Все остальное – несчастье. Если вы не верите, можете мне не верить. Но я вам на примере одного из самого мудрого человека и богатого, которого звали Соломон, скажу. Он посвятил большую часть своей жизни, чтобы на практике попробовать, что хорошего в земной жизни. И пришел к выводу, ничего. Все суета, сует и томление духа. Все, к чему мы сегодня стремимся, у него было. У него было много денег, много возможностей, все самое лучшее. Он все это перепробовал, говорит, в этом нету смысла. Суета, сует и томление духа. Дух томится, потому что, говорит, без Бога мы не можем наслаждаться ничем. Что мне не дай, что тебе не дай, если я не с Богом, мне это надоест. Вопрос только в количестве, ну я скажу, дней, месяцев. Человек о чем-то мечтал, наконец-то добился, ну месяц-два, потом все это твое. Нету в этом никакого удовольствия. И потом мы новые, и так добились, пока не помрем. Но когда человек знает свое призвание, и когда он идет за Богом, он будет счастлив везде. Он будет счастлив при любых обстоятельствах внешних. Абсолютно они не влияют на его состояние. Он на месте Божьем. Он в руках Божьих. И у него есть Христос, который сказал, «Я пребуду с вами до скончания века». И поэтому он стоит у дверей сердца нашего, и моего, и твоего, и стучит. Но это в том случае, если мы не в общении с ним. Если в общении, он уже не стучит на выход. Отпустите меня. Нет, он всегда с нами. Но когда мы теряем от отношения с Богом, он стоит к верующим людям и ждет, пока я и ты, мы откроем дверь своего сердца. И я хочу сегодня молиться и просить, чтобы Бог помог каждому из нас построить вот эти отношения, иметь общение с Ним, чтобы мы вечеряли с Иисусом, обедали, завтракали, я не знаю, то есть кому какое время. Это условно, то есть вечерить, но это просто смысл в том, чтобы иметь общение. В первом веке они были настолько радикальными, мы не такие радикальные, нам далеко до них. Иоанн говорит, если кто учение Христово не несет, в дом даже не пускай. Здравствуйте, вы христианине, до свидания. Чтобы не отвлекаться на все, только с целью евангелизации. Нечем вам разговаривать с вами. Учение Христово не несет. А мы сегодня любим всех. И потом превращаемся в этих всех. Потом не поймешь, где христианин, где не христианин. Никакой разницы нет вообще. И смысл моей жизни, смысл в твоей жизни – найти Бога. И от Него получить Слово. Смысл обрести. У каждого человека есть какая-то своя особая задача. Я приведу вам на примере Самсона. Был такой человек, его звали Самсон, герой веры. И до того, как он родился, было сказано, что его предназначение будет таким, что он начнет поражать филистимлян, но не закончит и не поразит окончательно. Это уже входило в задачи других людей. Вот он еще не родился, у него вот такое было призвание. Вот точно так апостол Павел, он был призван апостолом от начала. Это Бог решил, не апостол Павел. Хочу быть апостолом, но хотеть не вредно. Но это не человек не решает эти вопросы. Это очень просто. Мы рождаемся или девочкой, или мальчиком. Кто-то спрашивает у нас, ты хотел бы быть девочкой или хотел бы быть мальчиком? И даже королевство Швеции безошибочно на государственном уровне законно, задокументированно определяет пол человека. И не сомневается, может, ты не поймешь кто, может, он хочет быть мальчиком. Или четко выписывает документ. Пойдите, узнайте, везде в шведских документах рождается ребенок, у него есть пол. И никому в голову не придет мысль, а может, надо у него спросить. Они четко знают, кто определяет пол человека. Как некоторые там говорят, под кровать положи там что-то там, и будет девочка, а другой это гаечный ключ будет мальчик. Вот, но это мы не будем об этом. Бог определяет пол человека. И у нас у каждого есть особая функция. Есть красота в мужчине, есть красота в женщине. Они не взаимозаменяемы. Папа воспитывает свою дочку. Она идет в садик, и там, ну, как дети между собой разбираются. Папа такой переживает, любит дочку свою. Говорит, вдруг что? Бери лопату и бей. Она говорит, папа, я же девочка, бери розовую лопату. Вот, поэтому есть мужское воспитание, то есть есть женское воспитание, они уникальные по-своему. И то нужно ребенку. Поэтому в Церкви Христовой есть самые разные дары. Они все нужны, нету бесполезного дара. Все абсолютно нужно. Ну, у одного есть к этому расположение, способность, благодать, благословение, а у другого к другому. Я когда иногда там говорю там, о некоторых теологических вещах, толкования Библии, я говорю прямым текстом, не всем дано. Некоторые обижаются, у нас тоже Библия, мы тоже будем читать. Ну, читайте, дочитайтесь, вы дочитались уже. Есть те, кому дано, есть те, которому не очень дано это. Да, мы все можем читать Библию. Не все пилоты, не все президенты, не все хирурги. Есть человек, который не может быть хирургом. Почему? Потому что при виде крови он теряет сознание. У него так с детства. А есть наоборот, при виде крови у него проявляется любознательность. То есть ему хочется все это рассмотреть и так далее. Не может человек ростом 1,50 м быть мировым этим звездой баскетбольной. Ну, к сожалению. Он хочет, конечно, то есть, ну, но нет, у него рост такой, то есть у него не получится никогда. Некоторые говорят, а есть исключение. Ну, может быть, и есть, я не знаю, но это редкость. Поэтому у нас у каждого есть свое предназначение. Чтобы его понять, вот, стою у двери и стучу. И жду, пока мне отворят. Войду к нему и буду вечерить с ним. Вот там нужно этот вопрос решить. И когда мы понимаем волю Божью в своей жизни и начинаем идти за ним, он открывает перед нами двери. Если Бог открывает двери, их никто не закроет. Я проверял. Не закроет. Ты можешь полностью вот так вот сложить руки, все равно твое будет твоим. Не отнимут, не заберут, ничего не сделают. Как бы ни старались. И наоборот, когда это не воля Божья, очень легко. Можно всего лишиться. Очень легко. Поэтому мы уповаем на Господа. И моя задача, твоя задача, смириться под Его крепкую и сильную руку. И что сказано в Библии? И вознесет в свое время. Но вознесет он только в том призвании, которое от него. Если человек не на своем месте, его Бог не может никуда вознести. Он идет против Бога. Но когда человек подчиняется Богу и идет за ним, придет время, Бог его возвысит 100%. И придут все благословения. И все то, чего ищут язычники, приложится. Это прилагаемое, а не основное. Но когда мы прилагаемое делаем основным, вот тогда все перечеркивается. Еще и на Бога как-то умудряется обидеться. Ну ты же знаешь, какой ты. У тебя кроме земного в голове ничего нету абсолютно. При чем тут Бог? Вот он мне то не дал, то ничего только мне не дал. Смирись под крепкую руку Божью. И придет благословение. Давайте поднимемся. Отец Небесный, мы приходим к Тебе во имя Твоего Сына Иисуса Христа. Мы нуждаемся, Господь, в том, чтобы иметь открытое сердце перед Тобою. Мы нуждаемся в том, чтобы иметь общение с Тобою. У Тебя глаголы вечной жизни. Ты есть Дух животворящий. Ты есть дающий жизнь, и всякий совершенный дар приходит от Тебя. Ты вчера, сегодня и вовеки тот же. Ты и прекрасен, и велик. Ты пришел, Иисус, на эту землю, чтобы дать нам жизнь и жизнь с избытком. И я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты помог мне и каждому открывать сердце для Тебя, чтобы наполняться Тобою, чтобы вечерить с Тобою, чтобы иметь общение с Тобою и чтобы слышать Тебя в своем сердце, для того, чтобы пришло ясное и четкое понимание того, что есть воля Твоя для каждого из нас, благая, угодная и совершенная, чтобы каждый из нас мог смириться под Твою крепкую и сильную руку, и через нас могли осуществляться Твои планы, намерения и желания сердца Твоего. Мы не ищем своего или для себя, но мы хотим знать Тебя, Господь, чтобы нам исполнять Твою волю, чтобы мы не услышали когда-то, что «отойдите от меня, делающие беззаконие», которые не исполняют воли Отца Небесного. И я прошу Тебя, Отец Небесный, благослови иметь сердце, которое будет способно Тебе поклониться, которое будет способно услышать Тебя, сердце, которое будет способно пойти за Тобою, сердце чистое сотвори в каждом из нас и Дух правый обнови в нас, чтобы нам была возвращена радость спасения, чтобы мы могли радоваться о горнем, чтобы мы могли смотреть на невидимое, и чтобы мы имели веру, способную победить этот мир. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом, Отец наш Небесный, и мы за все Тебя благодарим, мы поклоняемся Тебе, и мы превозносим Тебя, великий и всемогущий наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.